Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Новости США за минуту. Реформа здравоохранения снова в центре внимания. В Палате представителей обсудят сбои в работе системы онлайн-страхования. Ларри Даймонд. Мы не должны демонизировать Путина. Именитый политолог о России, Сирии и коллапсе китайского коммунизма. И музыкальная страничка. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. Открываем программу новостями США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Президент Обама лично выразил недовольство работой сайта страховых бирж, созданных в рамках закона о доступном здравоохранении, известного также как Obamacare. Спустя почти 3 недели после запуска сайт работает с перебоями, и многие пользователи не могут даже зарегистрироваться. В целом стоимость проекта возросла с запланированной максимальной отметки $93.7 миллиона до $292 миллионов. Учащийся средней школы в городе Спаркс, штат Невада, застрелил сотрудника школы, ранил 2 учеников и затем застрелился сам. Инцидент произошел рано утром в понедельник. По данным полиции, угрозы на месте происшествия больше нет, начато расследование. 1000 людей в костюмах зомби проехались на велосипедах по улицам флоридского курортного городка Ки-Уэст. Этот 4-й ежегодный зомби-заезд привлек более 7000 участников. В Калифорнии открылся первый в США ресторан с туалетной тематикой. Идею заведения, подающего блюда тайваньской кухни в мини-унитазах, владельцы ресторана воплотили в жизнь, узнав о существовании и большой популярности подобных ресторанов в странах Азии.
На этой неделе возобновятся споры вокруг проведенной президентом Обамой реформы здравоохранения, ключевая часть которой страдает из-за технических сбоев в системе онлайн-регистрации, начавшей работать 1 октября.
Госучреждения вновь получили финансирование, что позволило открыть туристические достопримечательности, такие как национальный зоопарк.
Животным вас не хватало и людям тоже. Возвращайтесь, вы нужны нам.
Финансовый кризис, который едва не привел страну к дефолту, также отвлек внимание от другой важной проблемы – начала работы онлайн-страховых бирж, созданных в рамках закона о доступном здравоохранении, известного также как Obamacare. Спустя почти 3 недели после запуска сайт работает с перебоями, и многие пользователи не могут даже зарегистрироваться.
Один тупик за другим. Час за часом сидишь и пытаешься понять, где взять страховку и сколько она будет стоить.
Позже на этой неделе контролируемая республиканцами Палата представителей начнет расследование по вопросу некорректной работы системы. Министр здравоохранения и соцобеспечения Кэтлин Сибелиус признала, что система не позволяет даже отследить количество пользователей.
Сколько людей зарегистрировались? Не могу вам сказать, поскольку сама не знаю.
Возмущен этим и сам президент Обама, говорит пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.
Он очень недоволен и настоял, чтобы в круглосуточном режиме велась работа по устранению существующих проблем.
Возражения республиканцев против реформы стали одним из главных причин политического тупика, из-за которого закрылись госучреждения и едва не наступил дефолт. Многие конгрессмены-республиканцы сейчас заявляют, что пересматривают свою тактику, но не собираются прекращать борьбу, говорит сенатор Тед Круз.
Меня больше всего волнует то же, что и всех американцев. Что мы делаем, чтобы реально помочь людям, которым Обамакея причиняет вред?
Что касается внешней политики, президент Обама в среду примет в Вашингтоне премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.
В эфире «Голос Америки». Возлагать особых надежд на то, что у США и России наступит новый этап перезагрузки в скором времени, не стоит. Но потенциал расширения и сближения интересов США и России существует. Такого мнения придерживается известный политолог, соредактор журнала «Демократия», профессор университета Стэнфорд Ларри Даймонд. В биографии Даймонда работа советника многих ведущих международных организаций, в числе которых ООН и Всемирный банк. В 2004 году он был главным советником по управлению переходного правительства Ирака. В беседе с журналистом русской службы «Голос Америки» Юлией Савченко Ларри Даймонд поделился своими прогнозами на развитие американо-российского сотрудничества, рассказал о проклятии ресурсами, которому подверглась Россия, и предсказал коллапс коммунистического правления в Китае в ближайшие годы.
Я хотела бы начать с Сирии. Вы сказали когда-то, что американская военная операция в этой стране, я цитирую, обернется нравственной и политической катастрофой. Что вы думаете о договоренности, достигнутой по этому поводу между США и Россией?
Я думаю, как и многие люди, которые верят в необходимость и в долг защищать невиновных, против которых направлена невероятная жестокость, и по отношению к которым отмечено огромное нарушение в сфере прав человека, что международное сообщество несет ответственность за их защиту. И если ООН и Совет Безопасности ООН являются олицетворением и самыми легитимными институтами международного сообщества, как можно расценить отсутствие реакции с их стороны? К вере в эту международную ответственность примешиваются различные эмоции. С одной стороны, я думаю, что в данном случае быстрый точечный удар мог бы быть посланием Асаду и другим диктаторам, всем тем, кто рассматривает возможность применения оружия массового поражения в отношении собственного народа. Они получили бы сигнал о том, что это поступок морально неприемлемый, деяние, за которым последуют санкции. С другой стороны, поскольку быстрого ответа не последовало из-за возражений самых разных сторон, удар после промедления во многих аспектах осложнил бы ситуацию. Вряд ли удалось бы избежать больших потерь среди гражданского населения. Эта отсрочка в принятии международным сообществом решения дала режиму Асада достаточно времени для того, чтобы он переместил невиновных людей в такие места, где он сможет использовать их в качестве живого щита. Удар по таким объектам неизбежно повлек бы за собой потери среди мирного населения, а сирийский режим цинично не замедлил бы воспользоваться этим фактом. Имея мы информацию о таких маневрах, удар пришлось бы перенаправить, и он бы потерял смысл. В любом случае, я думаю, что самым интересным аргументом в защиту военного ответа является аргумент Тома Фридмана в «Нью-Йорк Таймс», где он написал о политике «вооружай и стыди». В его материале содержится призыв вооружать повстанцев, тех, которые не являются исламистами. Такая помощь дала бы им возможность вести кампанию сопротивления, противостоять режиму Асада. С помощью их противодействия мы можем заставить Асада прийти в результате переговоров к урегулированию проблемы химического оружия. С другой стороны, мы можем запустить кампанию по привлечению сирийского лидера и других виновных в этом преступлении к международному трибуналу. Это дискредитирует их в глазах мирового сообщества, даст нам возможность инициировать санкции в отношении людей, виновных в этих преступлениях. Что интересного в теории «вооружай и стыди» — это и то, что она не ограничивается порицанием только одного инцидента — использования химического оружия. Автор изобличает стратегию режима в целом. Он говорит о намеренном уничтожении мирного населения, преследовании медицинских работников, вынуждении людей покидать страну и становиться беженцами. Все это преступление против человечности, и сирийский режим, который ответственен за все эти преступления, не только за химические атаки, должен ответить за это перед международным общественным мнением и институтами, включая Международный суд. В российской инициативе вызывает надежду тот факт, что она имеет потенциал. Ее воплощение займет больше, чем 6 месяцев, но я думаю, что у нее есть будущее. Получение доступа к химическому оружию и его устранение дают шанс предотвратить дальнейшее использование подобных вооружений, и это очень важно прежде всего для политических и дипломатических целей, а не только для военных. Во-вторых, эта инициатива не исключает возможности наказания с помощью разных инициатив и институтов, включая Международный суд.
Как вам кажется, что стоит за этой инициативой России? Что побудило российское руководство выступить с этим предложением?
Я думаю, из всего того, что я видел и читал, президент Владимир Путин имел два основных мотива. Первое — это устойчивое желание противостоять любому военному вмешательству со стороны США, которое не было санкционировано Россией и Совбезом ООН. Я думаю, его протест против американской операции — это дело принципа, как и протест против любой американской инициативы или инициативы любой коалиции, куда не входит Россия, даже если это коалиция с внушительным составом. Интерпретируя международные нормы и беря на себя ответственность за их исполнение, Россия при этом блокирует военную инициативу ООН. Международному сообществу в итоге больше ничего не остается, как создавать коалиции доброй воли. Путин пытается сдержать план по использованию американской военной силы, особенно против авторитарных режимов, без общих международных на то санкций и согласия со стороны России. Во-вторых, мне кажется, что он искренне обеспокоен ростом исламского экстремизма, и это то, чем мы все должны быть обеспокоены. Потоки исламских экстремистов не только с Ближнего Востока, но и с Центральной Азии и других мест хлынули в Сирию. До этого они воевали в Ираке, а перед Ираком в Боснии. И я думаю, Путин обеспокоен тем, что все это становится таким плавильным котлом, или, если хотите, лабораторией для становления новых террористов, средой для их тренировок и создания новых экстремистских сетей и группировок, которые затем могут отправиться в разные страны, включая Россию. И, может быть, сейчас это предоставляет возможность для российско-американского сотрудничества, закладывает основы нравственной и геополитической ответственности стран за то, чтобы остановить этот кризис. Что подает надежду в этой ситуации, хоть и незначительную, но надежду, которую мы не можем проигнорировать, это то, что если мы достигнем успеха на небольшом фронте разоружения режима Асада в том, что касается химического оружия, это будет способствовать постепенному разрешению сирийского кризиса и прекращению гражданской войны в стране.
Дает ли это надежду на то, что Россия и США сядут за стол переговоров и задумаются о возможности перезагрузить перезагрузку?
Я думаю, мы не должны возлагать чрезмерные надежды на это. У России есть свои геополитические цели и проблемы. Они в очень небольшой степени совпадают с американскими. Но то, что стало понятно в данный момент, и это интересно, потенциал расширения и сближения интересов США и России существует. Я думаю, что администрация Обамы и госсекретарь США Джон Керри правы в своем намерении понять, как мы можем сделать так, чтобы эта ограниченная инициатива могла работать и затем рассмотреть возможности ее расширения. Упустить момент по сотрудничеству в области контроля ядерных вооружений, сотрудничеству в решении проблем Ближнего Востока. Одним словом, попытаться наладить отношения, которые, несмотря на возникшую в них большую напряженность, могут быть улучшены, если уж не перезагружены. Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению ситуации во всем мире. Хочу отметить еще один очень важный момент. В попытке стабилизировать и улучшить эти отношения мы не можем и не должны оставлять без внимания то, что вызывает у нас большую обеспокоенность – права человека и свобода в самой России и в бывших республиках Советского Союза. Странах, которые в России часто любят называть ближним зарубежьем и хотят сделать частью некоего нового объединения, что-то вроде ассоциации бывших советских государств. По этому вопросу Россия и США должны иметь возможность оставаться при своем мнении, но при этом стоит помнить времена, когда международная политика во времена президентства Рейгана, работы госсекретаря Джорджа Шульца, развивалась по многим независимым друг от друга направлениям. Мы сотрудничали в сфере контроля за вооружениями, мы сотрудничали во многих других сферах, которые постепенно все больше становились сферами наших коллективных интересов. В то же время мы имели возможность поднимать вопросы прав человека в СССР, диссидентов в СССР, вопросы прав советских евреев и другие темы.
В сентябре отмечался Всемирный день демократии. Можете ли вы назвать какие-то значительные достижения в этой области на постсоветском пространстве?
Да, конечно, это легко. Посмотрите на Прибалтику, на Литву, Латвию и Эстонию. Я думаю, сейчас без лишнего пафоса можно сказать, что они оставили позади многие проблемы и трудности, мешавшие становлению демократии, и стали стабильными и достаточно либеральными демократиями. И, может быть, кто-то скажет, что эти государства нельзя назвать странными из блока СССР, как бы там ни было, Прибалтика входила в состав Советского Союза десятилетиями. Мне также кажется, что Молдова сейчас движется по направлению к демократии, правда, довольно мучительно и с препятствиями. Мы стали свидетелями знаменательной эволюции в Грузии. Мы не можем сейчас назвать эту страну стабильной демократией, но я думаю, что сейчас она вернулась в ряды демократических стран. Тем более, что в этой стране уже произошло много интересных реформ в области управления и в плане борьбы с коррупцией. У этого есть потенциал распространения по всему региону. То, что сделали в Грузии, другие страны региона могут изучать и перенимать опыт. Я не думаю, что мы должны исключать возможность восстановления демократии в Украине. Украина — это очень сложное государство, которое сейчас вызывает массу беспокойств. В связи с политикой Януковича сейчас там происходит движение в обратную сторону, обратно к экстремальной коррупции, к несоблюдению прав человека и к недееспособности закона. Также в Украине не уважают свободу прессы, стоит отметить и проникновение в правительство того, что выглядит организованной преступностью или как минимум развитием мощного протекционизма. Все это происходит на фоне запугивания оппозиции, того факта, что Юлия Тимошенко, которая первоначально символизировала перемены в стране, заключена под стражу. Я думаю, что в Украине понимают, даже Виктор Янукович понимает, что будущее Украины в сотрудничестве с Европой в экономическом плане, а не движение обратно к тому, что связано с экономической ассоциацией стран бывшего СССР во главе с Россией. Экономическое благосостояние всех этих стран в основном зависит от нефти и газа, что не является формулой успеха для интеграции внутри подобного объединения и развития конкурентоспособности в глобальной торговой системе постоянно трансформирующихся мировых экономик. Очевидно, что Украине, рассматривающей возможность ассоциации с Европейским Союзом и вступления в инициативу западного партнерства, придется пойти на определенные изменения, уступки, чтобы улучшить систему управления, ситуацию с правами человека, начиная, но не ограничиваясь, освобождением бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Думаю, все это в комбинации с отрезвляющим сознанием того, что демократы потеряли, проиграв на выборах президенту Януковичу, за которым последовал мощный откат от того, что уже было достигнуто, создает новую энергию и новые возможности для демократов в Украине. Дает им еще один шанс для политического прогресса, для сдерживания политической системы от крена к авторитаризму.
Вы заговорили об экономическом аспекте украинского развития. В ваших работах вы много пишете о так называемом проклятии ресурсами. Какое, на ваш взгляд, это понятие имеет отражение на постсоветском пространстве, в России, к примеру?
Я думаю, что Россия, а также, скажем, Азербайджан и Казахстан, продукт проклятия ресурсами. Они, к сожалению, являются очень яркими примерами того, что зависимость от нефти и газа в особенности, но и от других минеральных ресурсов, которые они экспортируют, делает со способами управления этими странами. Главная проблема состоит в том, что когда основное благосостояние страны, большая порция государственного дохода поступает от природных ресурсов, которые просто волею природы оказались в распоряжении той или иной страны, это размывает отношения между гражданами и государством. Государство в таких случаях как бы возвышается над обществом, парит над ним. Разрушается связь между государством и гражданами. Последние не имеют ощущения того, что власть им подотчетна. Государство при этом не полагается совсем или полагается в меньшей мере на налоговые поступления от своих граждан, поскольку доходы поступают от продажи натуральных ресурсов. У граждан при этом абсолютно нет понимания и ощущения того, что они имеют отношение к этим ресурсам, что доход от натуральных ресурсов, получаемый государством, реально принадлежит им. Это также дает государству ресурсы для того, чтобы выкупать оппозицию, помогать отдельным гражданам обогащаться и таким образом получать их политическую лояльность самым неприглядным и упрощенным путем. Но этим все не заканчивается. Эти средства идут на финансирование очень обширного аппарата госбезопасности. Как, к примеру, Назарбаев платит своим силовикам? Как он создает условия, при которых у него есть стабильная база политической поддержки? Все это благодаря нефти и газу. Именно доходы от продажи этих ресурсов позволяют казахскому президенту оплачивать своих силовиков и поддержку. То же самое происходит с президентом Алиевым в Азербайджане. Как Владимир Путин оплачивает крайне активизировавшийся, очень энергичный и талантливый аппарат силовиков в России? За счет чего идет модернизация и реформирование российской армии? Практически все это доходы от продажи нефти и газа. Что такого производит Россия, что люди в мире хотят покупать? Какие товары и услуги, помимо калашниковых и какого-то еще вооружения? В России есть самые продвинутые человеческие ресурсы в том, что касается компьютерного программирования, инженерного дела, точных наук в целом. Это люди, которые могли бы писать программы, которые могли бы менять нашу жизнь, так как ее меняют технологии в последние годы, а вместо этого все усилия направляются на кражу чужих технологий. Экологических секретов на Западе, преследование неправительственных организаций, которые поддерживают демократические преобразования. Все концентрируется на негативе, вместо того, чтобы сориентироваться на позитивную силу и потенциал этих технологий. Если бы Россия была более открытым обществом, управляемым более прогрессивным руководством, страна могла бы полностью переориентироваться и основать свое экономическое развитие на информационных технологиях. Результаты этого, мне кажется, превзошли бы все ожидания. В какой-то момент россияне проснутся, осознав, какой массированной афере они подвергаются. Им говорят о том, что дела идут очень хорошо, не давая полной информации. А правда состоит в том, что их страна все больше и больше отстает по всем параметрам с точки зрения экономического соревнования на международной арене. То, что происходит в России, неустойчивая модель.
Говоря о российском пробуждении, вот уже 2 года с разным уровнем интенсивности в стране шли протесты. В последнее время они почти сошли на нет. Что произошло с российским оппозиционным движением? Каково его будущее?
Мобилизацию сохранить на уровне высокой активности вообще очень трудно. Время ее враг. В особенности, когда люди в ходе протестов рискуют, подвергаются преследованиям. Наказание, которое последовало политическим группам и неправительственным организациям, которые работают в России для достижения более свободного и демократического общества, были непропорциональными. Меня ничуть не удивило, что протесты пошли на спад. Отчасти это связано с самим их ритмом и динамикой. Но мотивация людей никуда не делась. Я не думаю, что это свидетельствует о наступившей апатии. Идет временное отступление, перегруппировка, пересмотр идей и, возможно, ожидание нового подходящего момента. Здесь важно обратить внимание и на выборные циклы. Российского президента теперь после изменения законодательства избирают раз в 6 лет, что, конечно, на мой взгляд, слишком долго для любого президентского срока. На выборы обычно приходится всплеск гражданской активности. Кто-то скажет, новых выборов слишком долго ждать, но будут появляться и другие возможности, как ответ на происходящие события, как демонстрация поднимающегося недовольства системой, которая глубоко коррумпирована и практически неподотчетна обществу. Мой прогноз, в какой-то момент произойдет нечто, что станет катализатором новых протестов. Мы в США не должны давать повод для того, чтобы нас рассматривали как инструмент стимулирования протестов. Наш интерес состоит в пропаганде более свободного и открытого общества. Что россияне делают на избирательных участках и после того, как их покидают, то, как они выражают свое беспокойство и надежду в общественном пространстве, все это их личное дело. Но как минимум мы должны продолжать настаивать и пытаться помочь России построить более свободное и открытое общество. Это единственный путь, который будет способствовать их экономическому развитию. Это единственный путь, который будет способствовать их экономическому развитию. Здесь нужно понимать, что если начинать выставлять Путина демоном или делать из него карикатурного героя, он будет загнан в угол. В общении с ним нам необходимо достигать баланса, которого достичь нелегко. С одной стороны, мы ясно должны давать понять, что не будем отступать в том, что касается ценностей, которые мы пропагандируем и которые для нас важны. Мы должны дать понять, что чего бы мы ни хотели в Сирии, чего бы мы ни хотели в арабском мире, чего бы мы ни хотели добиться в Совете Безопасности ООН, мы не оставим тему прав человека в России. Российскому руководству надо привыкнуть, что до тех пор, пока делаются определенные вещи, мы не будем молчать. С другой стороны, в свете чрезвычайно интересных событий, которые происходят в последние несколько недель, и которые, не скрою, влияют на трансформацию моей теории, мы можем делать все, о чем я упомянул, создавая при этом определенное пространство, в котором Путин будет видеть возможность для сотрудничества. Парадигму, при которой российский лидер будет размышлять: «Хорошо, если я пойду на компромисс, буду более прагматичным и гибким, я могу получить то, чего у меня нет, я могу получить уважение в мире». Если все мы, выступающие за демократию и права человека, можем сказать: «Продвиньтесь немного в этом направлении, мы по-прежнему будем критично относиться к целому ряду вещей, которые вы делаете, но вы, возможно, получите немного больше в том, что касается международного признания и влияния». Я думаю, что такая динамика будет значительно более продуктивной. Сейчас ведь очевидна одна вещь. Либеральные демократы в России не придут к власти в ближайшие пару лет. В России не будет цветной революции. Что касается временных отрезков, очень тяжело делать прогнозы. Вы никогда не знаете, когда может наступить кризис управления, случится скандал, произойти природный катаклизм, когда затонет очередная подводная лодка из-за чьей-то некомпетентности и коррумпированности. События, которые продемонстрируют проржавелость системы и станет пощечиной российскому обществу, после которого люди скажут: так продолжаться не может. Я думаю, что наиболее вероятной такой пощечиной может стать ощутимое снижение цен на нефть и газ. Нельзя сказать, что это произойдет в очень скором будущем, но мы живем во время, когда все активнее осваивается производство углеводородных видов топлива и предпринимаются очень активные попытки для экономии энергии. Все это приближает день, когда цены на нефть и газ могут ощутимо упасть. И вот когда посредством инноваций, а надеюсь, не еще одного финансового кризиса, цены на такие энергоносители понизятся, это создаст ощутимое давление на Россию. Это наиболее вероятный сценарий того, как может быть оказано давление на российский режим с тем, чтобы он стал более демократичным, возник аппетит к переменам. Но время этого будет предсказать невозможно. А вообще, по моим ощущениям, есть два сценария, которые могут способствовать демократическим переменам в России. Или, если можно так сказать, сценарии, которые для очевидно жесткого и авторитарного политического режима Владимира Путина сделают невозможным продолжение политики, которая ведется сейчас. Один сценарий – это некий внешний шок, природная катастрофа, искусственно созданная катастрофа по причине коррупции и плохого управления в России, снижение цен на энергоносители, статьи российского экспорта. Другой сценарий – медленный приход одного поколения на смену другому и появление у этого нового поколения, желание присоединиться к миру, стать его неотъемлемой частью в большей степени, чем это сделала постсоветская Россия. Реально присоединиться к клубу современных развитых государств. Для этого будет необходимо исповедовать реальную, а не псевдодемократию, демократию, выполняемую от имени суперпользователя, который так гордится Путин. Вероятность того, что это произойдет в ближайшие 10 лет, больше вероятности того, что это произойдет через 2 года, но такой сценарий явно виден на горизонте. Есть еще одна вещь, еще один внешний шок, который может серьезно дестабилизировать сегодняшний авторитарный режим в России. Обрушение коммунистического режима в Китае. И это, я думаю, не за горами. Не могу назвать точную дату, но не думаю, что этого придется ждать 20 или 15 лет. В основании китайского коммунистического управления большая прогнившая полость. Они пока живут в отрицании этого факта. У руководства страны, когда оно пришло к власти, была возможность осенью 2012 года открыть новую страницу в истории страны, признать наличие коррупции, некачественного управления, необходимость перемен. Признать необходимость построения нового, более свободного общества, информация в котором более доступна гражданам, в котором существует расследовательская журналистика и не накладываются ограничения на свободу самовыражения. Новое руководство не признало необходимости введения системы новых соревновательных выборов. Сделая они это, выиграли бы для себя много времени. Для меня сейчас стало ясно, что китайское руководство ничего этого делать не собирается. Все двигается в противоположном направлении: арестовать больше людей, затянуть покрепче петлю контроля и управления, уволить университетских американских профессоров и журналистов. Они провели показательные процессы на примере Бо Силая, высокопоставленного политика, которому были выдвинуты обвинения в коррупции. То, что делал он, лишь вершина айсберга в системе, глубокие проблемы, которые китайское руководство пытается сейчас замолчать. Размеры коррупции, между тем, просто размывают моральные основы китайской коммунистической партии. Китайское коммунистическое руководство в одном экономическом кризисе от разрушения. Я этого им не желаю. Лучше было бы, если бы они пошли по пути экономических и политических реформ, которые бы постепенно и спланированно привели страну к переменам, создали основу для построения общества, в котором свобода и верховенство закона являются ключевыми понятиями, в котором политическая система функционирует в соответствии с принципами соревновательности и подотчетности. Пока о том, что это может произойти, ничего не свидетельствует. И этот персонаж, Си Цзиньпин, только что пришел к власти. Планируется, что он будет руководить страной еще 9, а то и больше лет. Так что пристегните ремни. Что-то должно произойти, потому что растущий средний класс очень зол. Недовольные предприниматели, некоторые из которых, конечно, связаны с партией, однако их отношение к тому, как должно строиться управление страной, радикально меняется. Они чувствуют себя производителями благосостояния и не готовы мириться с тем, что партийные лидеры воруют и требуют взятки. Растет давление, растет сопротивление, растет злость. Сейчас это все находится внутри. Они не могут об этом говорить или жаловаться, особенно бизнесмены, иначе они рискуют все потерять. А партийные элиты тем временем все хватают и хватают, набивают своих кошельки, отправляют деньги за границу, отправляют детей за границу. И есть такое ощущение, что при необходимости они просто запустят свои золотые парашюты и эвакуируются из страны, как только наступит кризис. Я только не уверен, что в тот момент на всех хватит самолет. Меня очень волнует, что люди сейчас игнорируют потенциал неожиданного кризиса, природной катастрофы, замедляющегося экономического развития или взрыва народного гнева, который сейчас накапливается. И нет сомнений, что если китайский коммунистический строй треснет по швам, волны этого потрясения затронут не только Евразию, но и весь мир. We've seen it all, me and this old guitar, sweating it out in these cowboy bars with a lost soul. Завершает программу музыкальная страничка.
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. Альбом для сегодняшнего подкаста «Голоса Америки» выбрала моя коллега Мэри Монингстар. Объектом ее внимания стал первый сольный проект популярного американского кантри-певца и гитариста Ронни Дана, который 20 лет своей исполнительской карьеры провел в дуэте «Брукс энд Данн». И вот теперь все же решил начать новую карьеру солиста. Ронни Данн в начале 80-х записал 3 сингла, однако тогда ни один из них не стал трамплином к сольной карьере. В 90-х годах Данн создал кантри-команду на пару с Кексом Бруксом. Их дуэт, названный «Брукс и Данн», быстро приобрел популярность. 91-го года они 26 раз взбирались на вершину кантри-чарта США, а их альбомы разошлись 30-миллионным тиражом по всему миру. К 2006 году Брук и Данн успели получить 14 наград как лучший вокальный дуэт от Американской ассоциации кантри и собрать более 60 наград музыкальной индустрии США. Однако, несмотря на 2 десятилетия успеха, как рассказал Ронни Данн в интервью журнала Billboard, идея сольной карьеры его пугала до смерти. Turn the anger into water, let it slip through our hands. We all bleed red, we all taste rain, all fall down, lose our way. We all say words we regret, we all cry. Я думаю, что страх и неуверенность – великие мотиваторы, рассказал Ронни Данн журнала Billboard. Я оглядываюсь назад, на то время, которое я был в дуэте Брукс и Данн, и понятия не имею, как меня примут наши фаны теперь, когда я начал сольную карьеру. В то же время Ронни говорит, что полный контроль над собственным проектом подарил ему настоящий вкус свободы. Фанаты Ронни и кантри-станции США оказали теплый прием его альбому. Сингл «Bleed Red» или «Истекая красным» попал в первую десятку кантри-хитов, а сам диск в первой неделе июля остается на 7-м месте из 40 возможных позиций. Ронни Данн снова на гастролях по стране, однако теперь автобус, в котором он колесит из штата в штат, ему ни с кем делить не надо. Текст подкаста подготовила Мэри Монингстар. С вами был Ева Болдина и до новых встреч.
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны. It's too